Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, добрый день. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Я сегодня начну наш разговор просто сразу с представления гостей, потому что из этого представления будет понятна и тема нашей сегодняшней беседы. Это Борис Ковалев, доктор исторических наук, профессор Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Это Великий Новгород, сразу, чтобы не путать на всякий случай с Нижним. Борис Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И что еще ближе подведет нас к теме нашей сегодняшней беседы, Мигель Бас, испанский журналист, шеф-бюро испанского агентства новостей ЭФЭ в Москве.
Мигель, здравствуйте.
Здравствуйте. Что же нам подсказывают имена наших сегодняшних гостей? Но с Мигелем Басом мы встречались где-то полгода назад примерно и говорили о «Голубой дивизии», естественно. Говорили о «Голубой дивизии», формировании, в какой-то степени такая ее боевых там успехах, заслугах или поражениях, и других там подробностях этой страницы испанской и европейской истории. А Борис Николаевич у нас тоже не первый раз в эфире, он такой специалист по, как бы это сказать, по оккупированным территориям, хотел сказать, да, по жизни на оккупированных территориях, и поскольку Великий Новгород, его родной город, как соседний Псков, это те российские, советские города, которые дольше других были под оккупацией, то вот это Борис Николаевич сделал, так сказать, специализацией своей научной деятельности, научно-исследовательской деятельности. А «Голубая дивизия», вот те вот, да, добровольческое испанское формирование военное, они как раз и стояли в Великом Новгороде, где, кстати говоря, относительно недавно, несколько лет назад, да, открыто даже мемориальное, да, кладбище, испанское кладбище, на котором похоронены, ну, те, которые нашли свой последний приют на новгородской земле. И так что сегодня у нас в какой-то степени продолжение того разговора, который мы вели с Мигелем полгода назад. И я даже попрошу Мигеля сегодня выступить в двух качествах. Ну, во-первых, естественно, гостя, который будет отвечать на мои вопросы, но и все-таки не забывать о своей журналистской специализации и профессии, поскольку я подозреваю, судя по даже нашему разговору перед эфиром, что у Бориса Ковалева есть некие факты о пребывании «Голубой дивизии», которые, может быть, даже и в Испании неизвестны, поэтому, Мигель, можно не стесняться задавать, как в качестве журналиста, тоже вопросы Ковалеву. Ну, давайте так, первый вопрос, конечно, должен задать я, и он будет звучать следующим образом. Просто такие основной бэкграунд, основные даты, если хотите, количественные показатели, сколько испанцев в какой период стояли, расположились, квартировались в Великом Новгороде.
Если говорить о хронологии, да, то история испанской голубой дивизии можно разбить на несколько этапов. И я даже, может быть, поправлюсь, историю испанцев на Восточном фронте. Первый этап – это лето 1941-го, лето 1942-го года. Испанская голубая дивизия пешим маршем из Польши занимает участок фронта в районе озера Ильмень, в районе Великого Новгорода, в районе так называемого Поозерья. А летом 1942 года это воинское подразделение переводится на север. Ну, относительно на север, где-то на 140 километров. То есть уже она принимает участие, непосредственное участие в блокаде Ленинграда. Именно тогда происходит хорошо известное, в том числе и в Испании, ну, даже, вернее, в первую очередь в Испании, сражение под Красным Бором. После Сталинградской битвы Франко посчитал невыгодным и неудобным участие такого воинского формирования, и он объявил о том, что голубая дивизия должна отправиться домой в Испанию. Но с этим не согласились наиболее антисоветски настроенные солдаты и офицеры, которые остались воевать в рядах вермахта. Они воевали в 1944 году под Нарвой, они воевали в Румынии, ну и последних этих солдат брали в плен, они погибали уже в мае 1945 года под Берлином.
Все-таки в Великом... Сейчас, мне в связи с тем, что сказал Борис Николаевич, у меня вопрос к Мигелю. Все-таки в Великом Новгороде они сколько времени простояли?
Год. Это ориентировочно август-сентябрь, то есть практически первые же дни оккупации Новгорода нацистами август 1941 года, то есть конец августа-сентябрь уже это воинское подразделение появляется в Новгороде, и до июля, то есть до лета 1942 года. То есть, если так округлять, в районе года.
Да, у меня вот какой вопрос. Вот Ковалев только что сказал о том, что Франко там был доволен, недоволен, там что-то говорил, но голубая дивизия – это добровольческое формирование, и формально Испания в войне не участвовала. И имел ли Франко некие права, если хотите, полномочия? Вообще, это, возможно ли это было, что Франко отдавал некие приказы или рекомендации голубой дивизии?
Давайте вот так вот, просто я хочу чуть-чуть дополнить. Дело в том, что, в принципе, если говорить об истории голубой дивизии, надо начинать с 22 июня. Потому что именно 22 июня, когда стало известно о начале войны между Германией и Советским Союзом, выступил министр иностранных дел Испании, он вдобавок был зятем Франко, он выступил с инициативой создания как раз добровольческого корпуса, который будет сражаться против большевистской России. Это его знаменитая речь, которая тогда вошла во все учебники, и до 1954 года, насколько я знаю, она изучалась во всех школах. Статья, эта его речь называлась «Россия виновна». Угу. Вот. Поэтому...
Когда он говорил, что Россия виновна, имелось в виду, конечно, война в Испании.
Да, конечно. Поэтому все начинается раньше. И буквально уже через три недели первые части уже участвуют в боях. То есть первый бой, где участвуют испанские добровольцы, это котел под Уманью. Это вот киевская операция. Угу. Обычно про это забывают, только имеют в виду уже вот... Весь север. Этап с северной, с большой уже голубой дивизии. Дальше что происходит? Это действительно добровольцы. Это часть не, официально не подчиненная испанским властям. Mm-hmm. Это часть вермахта. Но это абсолютно один в один сделанная модель с советских добровольцев во время гражданской войны в Испании. То есть официально не подчиненные, фактически да. То есть все замены на протяжении всего времени в дивизии все-таки решают Испания.
Все-таки решали властями Испании.
Да, вплоть до того, что, ну, допустим, это общеизвестно, что Гитлер не хотел, чтобы происходила замена командования дивизии, потому что первый командующий дивизии
был
ярый именно сторонник Гитлера. Mm-hmm. Причем именно Гитлера, не итальянского фашизма, не испанской фаланги, а именно такой абсолютно отъявленный нацист, вот это Агустин Муньос, вплоть до того, что, в общем-то, я их не видел, но говорят, что есть документальные доказательства того, что были определенные планы о перевороте. В Испании власть должен был взять Агустин Муньос. Mm-hmm. Под это и делали из него героя, mm-hmm. вплоть до того, что вот это передвижение на...
Франко не устраивал Гитлера?
Нет, он
меньше, наверное, он же, устраивал.
Он же еще в 40-м году практически объявил уже Гитлеру о нейтралитете.
Угу. Это из застольных разговоров Гитлера, mm-hmm. вот эта информация о том, что Гитлер хотел генералу Мундесу выдать какое-то количество пленных советских генералов, подарить какое-то количество трофеев, чтобы он таким героем приехал в Мадрид.
Да, и он должен был быть среди первых, кто войдет в Ленинград.
Борис Николаевич, год в Великом Новгороде. Во-первых, были ли испанцы там, насколько они были самостоятельны, были ли там еще немцы, помимо испанцев? Это первый вопрос. И второй, какую память о себе, если хотите, оставили они?
Вы знаете, память оставили они себе достаточно двоякую. Ну, во-первых, там были, конечно, и немцы, если говорить о самом Новгороде. Если взять вот эту самую линию фронта, районы Поозерья, район реки Волхов, то испанские формирования, испанские подразделения как бы вкраплялись в расположение немецких частей. Когда смотришь материалы, в частности, связанные с расхищением культурных ценностей, в том числе материалы, связанные с деятельностью Новгородской городской управы, встречаешь следующие документы. Ну, как известно, Новгородский музей был эвакуирован частично. Ну, сохранились документы о том, что отказано было Новгородскому музею в предоставлении транспорта, поскольку не удалось эвакуировать пивной завод. Нужны были машины для более важных ценностей. Так вот, сотрудники русской коллаборационистской администрации пытались что-то сохранить. Ну да, в качестве трофея германских, в первую очередь германских вооруженных сил, вывешивались объявления на русском, на немецком языке насчет того, что запрещается что-то изымать из данного помещения. Ну и, как писали сотрудники коллаборационистской управы, русские не заходили, потому что боялись, что их расстреляют. Немцы не заходили, потому что это было запрещено. Ну а для испанских солдат часто это было символом того, что чем-то можно, в общем-то, и чем-то можно и воспользоваться.
Да, ну извините, но в то же время, вот просто передо мной журнал «Чело», угу, со статьей как раз Бориса Ковалева. Ну, я только, к сожалению, могу телезрителям это показать, радиослушателям могу только рассказать. Совершенно замечательные фотографии той поры. Вот, например, уборка снега в Новгороде. Это испанские оккупанты, значит, убирают снег в Новгороде вместе с жителями. Вот еще одна фотография уже довольно в мирной, я бы сказал, такой разбитной обстановке испанские солдаты с русскими девушками.
Уважаемый Виталий, да, в этой же статье...
Здесь в то же время и мародеры, да, да, здесь тоже, да, фотографии.
Так вот, уважаемый Виталий, первое, да, не противоречит второму. В этой статье, в этой статье есть воспоминания одного из старост, который говорит вот о чем: испанцы замечательные ребята, все переженились на наших девках, венчались в церквях по православному обряду, причем в дом-то пришли не голодранцами, а с коровами, с лошадьми, они их в соседних деревнях украли.
Ну, нет, ну... Мародерство действительно, так сказать, было.
И здесь, Виталий, я хочу вам сказать...
А сколько было количество, сколько было испанцев?
Их было до 20 тысяч человек. Уважаемый Виталий, здесь есть еще один крайне специфический сюжет вот такого бытового восприятия новгородцами испанских солдат. Цитирую. «Испанцы – хорошие ребята, они все-таки воруют, они грабят». И в этом пассаже есть очень много житейской мудрости, поскольку немецкие солдаты никогда не воспринимали русское население за людей. И если им что-то нравилось, если что-то, по их мнению, нужно было реквизировать, это просто-напросто изымалось. Ну, а испанские солдаты все-таки воспринимали русское население за людей. Они понимали, что то, что они у них отнимают, это не совсем правильно, не совсем хорошо, но воровство было распространено достаточно широко. Но могу привести пример. Испанский солдат убивает корову у женщины, женщина идет жаловаться начальнику, но испанский солдат извиняется и объясняет, он принял корову за партизана.
Ну, я думаю, что это уже такой из разряда анекдотов. Мигель, хотел что-то добавить? Да?
Нет, я хотел, ну, во-первых, по численности сказать, что в общей сложности где-то 70 тысяч, учитывая все замены.
Совершенно верно.
В общей сложности. Я хочу уточнить, что...
Но единовременно,
да? Да, естественно. Что в общей сложности где-то из этих 70 тысяч только 46 тысяч были действительно добровольцы.
Остальные?
Остальные были или призваны.
Да,
это, кстати, этим, о добровольцах.
Мигель, набранные просто из лагерей. О новгородском этапе. Да, мы говорим о первом этапе. Вот был задан вопрос.
Два вопроса в связи с этим. Ну, один, конечно, безусловно, в первую очередь, наверное, Мигелю. Он такой. А вот пребывание голубой дивизии, вообще ее все военные успехи, вот после войны, сегодня, до сегодняшнего дня, это какая-то происходит в Испании, я имею в виду, есть какая-то героизация, или это некое так стыдливо замалчивается? Вообще, какое отношение?
Нет, это не замалчивается, но это и не героизация. Вот сегодняшний день, да? Естественно, вот период Франко, я думаю, что трудно было найти город в Испании, в котором не было бы улицы Голубой дивизии.
Однако до сих пор в Барселоне она сохранилась.
Где-то сохранились, да. Но вы знаете, дело в том, что Барселона в этом плане особый город. То есть, с одной стороны, это вся каталонская автономия, но в то же время, вот именно, может быть, для того, чтобы обозначить свою независимость, они не провели, например, такой замены названия улиц, как Мадрид. Понимаете, поэтому меня не удивляет,
что... В России тоже можно еще много улиц до сих пор увидеть нашего прошлого, да?
Вот, а насчет грабежей, мародерства, я думаю, что это, во-первых, действительно, это было и в больших масштабах.
Это во-первых, а во-вторых, я думаю, что это характеристика любых оккупантов, вообще-то.
Ну и вообще любых боевых действий. Uh-huh. Я, честно говоря, то же самое видел на территории России, российских войск.
Так что... территория России...
Я хотел сказать, у меня было любопытное в этом плане приключение как раз в Новгороде, когда мы там поехали с двумя вот ветеранами Голубой дивизии в деревню, где они в свое время стояли. Угу. Мало того, что один пытался найти свою бывшую невесту, соответственно, там стали опрашивать стариков, и тут одна бабушка побежала в сарай и вытащила, и показала сапоги. Значит, дальше она рассказала на такую историю, что тут зима, холодно, вдруг, значит, у колодца появляется верхом испанский офицер, который показывает, говорит, валенки снимай. Говорит, ну он валенки-то с нее снял, но отдал ей свои сапоги. А сапоги, говорит, офицерские, вот они до сих пор...
Значит, честно поступил.
Вот до сих пор. Вот меня удивило, это было, ну, где-то, соответственно, лет 10 назад. Вот сапоги были целы.
Ну, столько лет.
Сапоги хорошие, но не на русскую зиму.
Второй вопрос. Ну, это вам обоим. Значит, как я понимаю, в составе Голубой дивизии было много русских.
Да? Не знаю.
Иммигрант.
Согласно информации о разведывательных, контрразведывательных органах противника, действовавших на территории Ленинградской области, эта информация рассекречена, это из Большого дома, да, действительно, значительную часть, разведывательных служб Голубой дивизии составляли русские. На память могу назвать фамилию Гурмухамедов.
Гурский Мухамедов,
совершенно. Да, просто есть и сокращение.
Я читаю вашу статью, поэтому...
Далее были...
Бывший офицер царской армии.
Да.
Проживал в Праге, где имел уроженец города Севастополь, где имел собственное поместье. При формировании добровольческой голубой дивизии в Испании добровольно вступил в нее офицером-лейтенантом. И в таковом виде прибыл в Новгород в составе голубой дивизии.
Совершенно верно.
И занимал пост в испанской разведке.
Он воевал в гражданской войне на стороне Франко.
Вот это в гражданской войне в Испании, разумеется.
Но потом говорить, что много, я думаю, что это трудно.
Нет, но немного.
Я читаю дальше статью, кстати, Ковалева. Начальником испанской разведки был капитан Мартинес, родом из Барселоны. Кроме того, в голубой дивизии в разведке находились Константин Александрович, Старецкий Юрий Александрович. Все они иммигранты, бывшие офицеры, бывшие дворяне. Так что... Но это мы об этом говорили с Мигелем вот в прошлой нашей программе, что, конечно, очень многих членов этой голубой дивизии, вот этих всех добровольцев, которые пошли, они очень многие руководствовались, безусловно, такими идеями реванша, я бы сказал, да. Ну, вот наши там иммигранты, реванш, понятно за что. Ну, у испанцев тоже, собственно говоря, понятно за ту же гражданскую войну.
Да? Вы знаете, я вообще сказал бы, что в какой-то степени для испанцев Великая Отечественная война, но это было продолжение гражданской войны. Потому что когда мы говорим, до этого как раз вы упомянули вообще об испанцах на Восточном фронте, но давайте не будем забывать еще о тех испанцах, которые сражались с советской стороны.
Да,
то есть,
безусловно.
Если так взять цифры, то из взрослых, то есть совершеннолетних испанцев в период как раз с 1941 по 1945 год, погиб каждый четвертый.
Ну, хотя бы тот же самый Рубен Абарутти.
Ну, это один из случаев.
Угу.
Самый известный.
Да, да.
Но есть многие другие. Кстати, даже есть те, которые тоже были представлены к высшей награде Героя Советского Союза. А в результате, поскольку они отказались получать не советскую награду. Ну, вот я конкретно знаю случай, которому решили заменить звезду героя на польского Белого Орла. Он отказался, он сказал, что он не служит Польше. За что попал в Сибирь? Отсидел 11 лет.
Ну, а по поводу судьбы испанских военнопленных мы поговорим во второй части сегодняшней программы. А сейчас все-таки мы хотелось бы вот разобраться с их присутствием в Великом Новгороде. Значит, они там были год, да?
Да,
после
около
чего?
Года.
Около года. После чего?
После чего их перевели на север. То есть непосредственное участие в блокаде Ленинграда они принимали в районе Красный Бор. Ну, на север это значит где-то на 140-150 километров севернее.
Да, я почему спросил, вот это испанское кладбище, которое в Великом Новгороде, да, это солдаты, там, и мои офицеры, погибшие во время чего, во время каких боев?
Туда свозят...
Туда свозили отовсюду,
да. И продолжают свозить. То есть сейчас, да? Когда находят, это
дело заключается в том, что самое большое кладбище находилось непосредственно около Святой Софии, около Софийского собора. Но оно было уничтожено, это кладбище, уже в феврале-марте 44-го года, то есть буквально через несколько дней после освобождения. Вот сейчас наши археологи за счет немецких коллег собираются проводить эксгумацию, то есть пытаются выяснить, что там были, просто кресты уничтожены или целиком и полностью были выкопаны все тела. Там были захоронены как немецкие, так и испанские солдаты и офицеры.
Как бы это сформулировать поинтеллигентнее, я думаю. Сколько испанцев осталось в наследство от пребывания главой дивизии на новгородской земле детей?
Ну, вы знаете, вопрос, конечно, очень сложный,
да.
Потому что
специальных подсчетов не
естественно
вел.
Никто специальных подсчетов не вел. Есть достаточно жуткие воспоминания о судьбе детей, прижитых от немцев, но это печальная история, когда женщина убивает двух своих детей с криком «Смерть немецким оккупантам», но, конечно, такой след остался.
Это чуть ли не район какой-то.
Ну, да. Район компактного нахождения испанской голубой дивизии, исконно блондинистый, после этого сильно побрюнетился. Это правда.
Мигель Бас, Борис Ковалев, гости нашей сегодняшней программы. И мы завершаем первую ее часть. После небольшого перерыва, в несколько минут, мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную и телевизионную, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Напомню только, что в гостях испанский журналист Мигель Бас и новгородский историк Борис Ковалев. Не буду уж там все титулы снова называть. Говорим мы о пребывании испанцев и знаменитой «Голубой дивизии» на российской, на советской земле, в том числе на новгородской земле. В первой части нашей программы мы больше говорили вот о том годе оккупации, во время которого испанцы стояли в Великом Новгороде, как-то себя вели. Сегодня мы попробуем... Я имею в виду во второй части программы, мы попробуем проследить их дальнейшую судьбу. Но прежде я хочу задать вопрос Мигелю Басу. Вот я в первой части программы был такой вопрос, есть ли там героизация некая, да? Вот вы сказали так достаточно уверенно, что...
Дело не в том, чтобы гордиться или не гордиться, это...
Вот участники тех там боев, там кто-то еще остался в живых, там, да, и находится до сих пор в Испании, после войны, получали ли они какой-то статус, там, не знаю, ветеранов войны?
Да, конечно.
Какие-то льготы, да?
Конечно.
После войны, и потом они были лишены, или они до сих пор ими пользуются?
Нет, они все получают какие-то пенсии, безусловно. Но дело в том, что есть
военные.
Даже те марокканцы, которые воевали на стороне Франко, они тоже получают, прямо скажем, немаленькие пенсии. То есть вот эти вот военные пенсии. Это, поэтому это не удивительно. У них есть свое здание, где они собираются. Вот, здание вот этого братства бойцов голубой дивизии. Там есть такой небольшой музей. Может быть, даже там были, судя по фотографиям, которые я вижу, потому что они из этих архивов. В общем, они достаточно тесно держатся. И, вот. И плюс к этому есть еще так называемые вот эти вот... или потомки, или симпатизирующие. Вот это вот уже публика такая не... Ну, на мой субъективный взгляд, не очень приятно. Вот когда я ездил в Новгород...
То есть, такие идейные уже, да, сторонники?
Не хочу просто более резко объяснять. Но, допустим, когда я поехал в Новгород, для меня это вообще была такая неожиданная командировка, потому что... Ну, дело в том, что я-то как раз совершенно другого происхождения, то есть мои оба деда были ярые коммунисты, и, собственно говоря, поэтому у меня такой русский язык, а один из них тоже воевал в Великой Отечественной войне, только...
С стороны СССР.
Хотел сказать с другой стороны, но нет, он воевал с той же стороны, только он был в десантных этих подразделениях, которые в тылу... в немецком тылу действовали. Uh-huh. Вот. Но суть-то в том, что я поехал туда, я ожидал увидеть, в общем, как-то не то, что монстров, но, в общем, настрой такой был, сами представляете. Я приехал туда, увидел, во-первых, очень противную вот эту вот молодежь. Действительно, вот так, как я себе всегда представлял вот этих вот фашистующих юнцов, и увидел, в общем-то, достаточно приличных вот этих вот стариков-ветеранов, которые, честно говоря, очень мало отличались. Вот если взять и отбросить вот всю политическую составляющую, оставить только вот личностную, очень мало отличались от тех ветеранов, которых я привык видеть. Они примерно так же. Там, например, была невероятная сцена, в которой я присутствовал, когда они отказались возлагать венки к Вечному огню в Новгороде, потому что там было три флага. Был российский флаг, немецкий и испанский. Они отказались возлагать венок, пока не поставят советский флаг. Потому что здесь нет флага, говорит, того солдата, который здесь похоронен. Для них это было воздать должное вот этому неизвестному солдату.
А на кладбище похоронены испанцы, воевавшие с обеих сторон?
Да? Нет, только голубая дивизия.
Только голубая дивизия.
Это еще одна полемика, которая уже произошла здесь, в Москве, на Поклонной горе. Там есть часовня в память павших испанцев в Великой Отечественной войне. И на открытии часовни присутствовал принц. И выступление представителя Министерства обороны Испании прозвучало, что это памятник всем испанцам. На что, значит, в этот же момент там было сказано, нет, не всем. А тем, кто выиграл. Те, кто проиграли, они говорят, в Новгороде.
Борис Николаевич, да. Передо мной еще одна ваша статья. Угу. Еще одна это, потому что я в первой части программы одну уже вашу статью использовал для разговора. Сейчас буду использовать другую. В том же журнале «Чело». в другом его номере, испанские военнопленные в Боровическом...
Боровическом лагере.
Борович – это
Новгородская. Боровичи – это районный центр Новгородской области, на востоке Новгородской области, но более точно лагерь располагался в деревне Опеченский Посад, но это буквально 7-8 километров от Боровичей.
Все испанские военнопленные прошли через этот лагерь или какая-то часть или большая часть?
Испанские военнопленные, естественно, прошли через целую серию лагерей, но чем интересен лагерь в Боровичах? А тем, что в конце 40-х годов туда были свезены все испанцы. Не только бывшие солдаты голубой дивизии, но также те испанцы, которых удалось захватить в 44-45 году, то есть убежденные нацисты, но также и бывшие республиканцы, которые оказались в Советском Союзе в конце 30-х годов, где они учились на летчиков и танкистов. После поражения республиканского правительства в гражданской войне они остались, понятно, на территории СССР, но отказались принимать советское гражданство.
Это не совсем так. Дело не в том, что отказались принимать советское гражданство, потому что советское гражданство не давали. То есть даже те испанцы, которые воевали в Великой Отечественной войне...
Не хотели жить в СССР.
Да, их спросили вообще, какие у них дальнейшие планы. И те, которые сказали, что хотят остаться в Советском Союзе, все замечательно. Все те, кто сказал, что хотят куда-то уехать, вот все те попали в лагеря. Но дело в том, что те, которые остались, им все равно не давали советское гражданство.
Вы знаете, Мигель, я не буду с вами спорить, но вот по тем делам, который я видел, там сюжеты проходят следующим образом. О том, что мне неоднократно предлагалось советское гражданство, однако я или по каким-то родственным причинам, или по каким-то идеологическим причинам просил, чтобы меня отпустили в Мексику, это, во-первых, первая страна, которая упоминается, или во Францию.
Ну, я точно знаю насчет гражданства, потому что гражданство получать стало возможным только в 51-м году.
Ну, вот эта тема отдельного разговора.
Это отдельный разговор, да, сейчас не будем тогда уточнять, но...
Да-да, понятно.
Фактически все понятно, да? Что человек, даже вот вы рассказывали историю, да, что кто-то там пригнал целый корабль в Советский
Союз. Нет, корабли, несколько кораблей, которые предпочли интернироваться именно в советские порты для того, чтобы корабли не достались обратно Франку, да. И вот из этих вот моряков тоже многие попали в лагеря.
Да, и их спрашивали, Советский Союз,
да, то же самое.
Если они говорят, что нет, то тогда, тогда в лагерь.
Да, да. Но я знаю, что еще и было много испанцев и в других лагерях, особенно вот те, которые... потому что некоторые хотели действительно провести как военнопленных. Это действительно было так. Но были и другие, которые попадали просто по каким-то уголовным статьям.
Ну...
Иногда даже это было достаточно надумано, в общем... Потому что я знаю, допустим, что в Воркуте погибло около 50 человек в Воркутинском...
Совершенно верно. У меня в моей статье есть упоминание о привлечении испанских военнопленных к уголовной ответственности по следующей группе статей. Первое – нарушение внутрилагерной дисциплины. Это... массовые выступления в 50-51 году с одной просьбой сказать, когда же их начнут отпускать, как и немцев, как и немецких военнопленных, домой. Раз. Далее, понятно, антисоветская агитация и пропаганда, вывесили флаг франкистской Испании, отмечают франкистские фалангистские праздники, два. И третье, это общеуголовное преступление, в частности, вот у меня есть дело на Мартина Габипа, который всего-навсего украл простыни и пытался их продать в Боровичах советским гражданам. Ну, кража.
А их, ну, известная...
Извините, и последняя попытки побегов.
Известная история о том, что немецких военнопленных все-таки со временем стали постепенно отпускать, и они переезжали, причем не только, как мы выяснили, там выясняли не только в ГДР.
Да,
Те, кто не хотел оставаться в ГДР, переезжали в ФРГ без всяких, так сказать, проблем, скажем так. Почему испанцев-то держали? А других там стран-сателлиты, как у нас называли, там, не знаю, румыны, итальянцы, там, их тоже не отпускали, тоже держали?
Речь идет о начале 50-х годов. Вот как раз в начале 50-х годов идет процесс активного отправление бывших военнопленных из Германии и из стран-сателлитов на родину. То есть испанские граждане не получают ответа, когда же их, наконец, отпустят домой. При этом видно, что эти испанские граждане во второй половине 40-х годов могли активно сотрудничать с лагерной администрацией. Они могли выполнять все требования лагерной администрации, участвовали в общественной жизни, устраивали вечера, ну, например, Сервантеса, устраивали вечера других великих испанских поэтов, например, Гарсиа Лорки. Вот я говорю о мероприятиях в Боровическом лагере. Но время шло, это люди уже, которые провели в лагере, ну, без малого, 10 лет, там, 8-9 лет, и они до сих пор не получали ответа. Когда же их начнут отпускать домой? Вот тогда начинаются массовые акции протеста, попытки голодовок, попытки побегов.
Дело в том, что официально они не имели статуса военнопленных. Испания не была воюющей страной.
И здесь, поэтому, конечно, позиции Франции надо
немцы,
оценивать.
Итальянцы, румыны, они отсидели 5 понятно, лет, и потом их все-таки выпускали. Ну, не выпускали, а
отправляли
в их страны. Здесь связи с Франко не было. И дело не только в позиции Франко, дело в том, что все стало возможным только после смерти Сталина. То есть как раз они вернулись, некоторые из них отсидели 12 лет. 219 человек
на Семирамисе.
Да, на Семирамисе. Они прибыли в Барселону 2 апреля 1954 года.
Это вот, так сказать, все, наверное, практически.
Не все, ну, те, кто захотел вернуться. Потому что надо отметить, что еще были те, кто остался.
Там же еще была,
наверное,
в лагерях шла такая идеологическая обработка.
Активнейшая идеологическая обработка.
И среди немцев, кстати, то же самое.
Ну, естественно.
Ну да, но немцев можно было еще в ГДР отправлять.
Нет, я просто уже, так сказать, в советское время я знакомился с немцами, солдат вермахта, да, попавший в плен и вышедший из нашего лагеря убежденным коммунистом и активистом Компартии Германии, Западной Германии, не ГДРовской, а Западной Германии. Так что там, по-моему, вся Компартия Западной Германии, она была не такой уж многочисленной, но она состояла в основном из людей, перевоспитанных в советских лагерях. Потому что, конечно, западного немца трудно было убедить рядового простого вступить в Компартию.
В случае с голубой дивизией еще были все те, кто просто они вышли из лагерей в Испании, то есть республиканцы, которые были в лагерях, и для которых это был способ спасения. Больше того, многие из них, когда перешли линию фронта, они первое, что говорили, что они хотят продолжать воевать против фашизма. Ну, к сожалению, эти люди попадали в тот же самый лагерь. И, в общем-то,
это самое страшное.
Нередко, в общем-то, становились жертвами этого.
Это самое страшное. По сути своей, рядом на нарах лежали бывшие республиканцы, военнопленные голубой дивизии и убежденные фалангисты. Вот те самые, которые, может быть, были большими фалангистами и даже фашистами и нацистами, чем Франко и Гитлер вместе взятые. То есть тех, кого и захватывали в плен в 45-м году, которые стояли до конца, и, повторюсь, они лежали рядом на одних и тех же нарах.
Ну, здесь вот довольно интересный документ, я вашу статью имею в виду, вы здесь цитируете о разбивке вот по группам.
Да.
Там группа примерно 7 человек, которые в период войны добровольно перешли на сторону советских войск. Это среди вот тех 239 испанцев, которые находились в Боровическом лагере в 50-м году. Группа примерно 20 человек, бывшие перебежчики, но они симулянты, боятся физического труда. Это наше лагерное начальство пишет, да, характеристики на них. В Испании являлись, очень интересная, конечно, терминология, в Испании являлись мелкими буржуа. Такая... Что, ну, само слово буржуй, это уже было плохо. Мелкий, крупный, это уже другой вопрос. Группа примерно около 35 человек, военнопленные, которые пошли на службу к Франко по причине тяжелых материальных условий и так далее. Да?
Ну и до убежденных противников советской власти, убежденных противников коммунизма.
Лагерь был специализированный для военнопленных?
Лагерь был специализированный для военнопленных и изначально...
В смысле, не только для испанцев?
Не только для испанцев. В этом-то и одна из проблем, потому что в нем содержались и немцы, и румыны. Более того, там находились даже поляки из армии Краевой. Там содержались венгры, но вот акции протеста со стороны испанцев активизируются когда? Когда они почувствовали, что в лагере они остаются в гордом одиночестве.
Ну да, всех выпускают.
Да, да.
Ну, выпускают, то есть отправляют
на родину. Да, да. Очень... И даже не говорят, когда отпустят.
Но условия содержания для всех были одинаковые.
Ну, условия содержания для всех были одинаковые, занимались и солнечными ваннами, и трудотерапией, как формой лечения, и собирали щавель, и собирали ягоды, и собирали грибы. И вот эта тема отдельно, если хорошо работали, получали дополнительные талоны на водку.
А вот тут здесь даже воспроизведен спецталон на получение табака 100 грамм,
да,
и водки 100 грамм.
Безусловно, военнопленные в своих воспоминаниях, вышедших уже по прошествии многих лет, говорили о тяжелейших условиях, но когда я общался с живыми очевидцами тех событий, они говорили, а мы военнопленным завидовали, потому что, во-первых, кормили их лучше, чем нас, раз, во-вторых, они имели возможность еще подработать. То есть что-то производили, какие-то кастрюли, какие-то кружки, и меняли у местного населения на, что называется, на хлеб насущный. Ну, были и другие формы зарабатывания денег. Например, когда сборная Испании по футболу с треском проиграла футбольный матч сборной боровичей.
Ну, сборная Испании, в смысле, сборная военнопленных.
Естественно. Ну, сборная боровичей порвала их как тузик тряпку. Кстати, есть данные, что подобные футбольные матчи были и в других лагерях. Так вот, проигравшая команда потом получила благодарности за образцовое поведение, кого-то даже расконвоировали. Так что возникает вопрос, кто на самом деле чемпион мира по футболу?
Это сборная боровичей, конечно, да. Но это понятно. Здесь вы даже приводите вот рацион. Ну, как сказать, с одной стороны, с голода не умереть, да?
Там, да.
В сутки 670 грамм хлеба, вот вполне, да? Там 10, там крупа, но мясо 30 грамм, да? Рыба 70 грамм, там же масло растительное 5 грамм, сахар 15 грамм. Картофель зато 600 грамм, да? То есть тут картошка с хлебом, это, видимо, основное было.
А как питание. Питались в это время наши жители?
Они, ну, очень плохо, это понятно.
А что они делали? На каких работах их использовали?
Использовали их на разных работах. Кого-то использовали на производстве, например, на кирпичном заводе. Есть у меня любопытные факты, как использовали на лесозаготовках. Но там вообще эта история, связанная с формой пасторали. Когда группа испанцев днем занимается валкой леса, вечером кто-то играет в футбол, кто-то гуляет с русскими девушками. Вот именно тогда один из военнопленных с охранником упился до нулевого состояния, то есть когда пьяный испанец тащил вместо дислокации в лагере советского охранника, который уже передвигаться после этой самой пьянки не мог.
Ну, то есть вы хотите сказать, что в этих лагерях не было какого-то жесткого
когда порядка, мы говорим,
выводят, приводят.
Так вот, жили в деревнях. Я говорю о конкретных случаях использования на работах. Использование на работах.
Ну да, их в лагерь-то не заводили.
Если речь идет о работе на производстве, безусловно, да. Вывели утром из лагеря, вечером в лагерь вернули. Да. Когда мы говорим о лесозаготовках, то они вывозили, они жили в отдельной деревне. И более того, уважаемый Мигель, как вы думаете, были ли наказаны испанские военнопленные и советский охранник? Ответ нет. Никто из них наказан не был. А история... Ну как, зачем выносить ссор из избы? Поскольку, как было сказано, человек, советский офицер, он жил в соседней деревне, у него была там любовь, и он после окончания работы вот в лагере, вернее, вот в месте расположения испанцев, он даже не появлялся. Просто-напросто один из военнопленных, дело которого я читал, как он заявил, пить я не хотел, в футбол я не играю, девушки у меня нет, я пошел к соседке, сказал ее малолетней, летнему сыну, что отдай мне велосипед, мама твоя попросила дать мне велосипед, чтобы я его починил. Я сел на велосипед и поехал в Испанию. Он проехал около 150 километров и был арестован на мосту через Волхов через, дай бог памяти, 4 дня. Вот тогда, естественно, начались вопросы, каким образом удалось бежать, ну и вскрылись вот факты подобного безалаберного отношения.
То есть, если бы не этот побег...
Если бы не этот побег, по-прежнему пьянки продолжались бы...
Так я думаю, что они не продолжаются, они... потому что мы о них, не знаем. Ну, вот я думаю, что скорее что-нибудь...
Вы знаете, да? Очень любопытные есть данные об отношении к испанцам, к испанским военнопленным со стороны некоторых представителей лагерной администрации, в частности, врачей.
Угу.
То есть, вплоть до того, что врачи возмущались, что если испанских военнопленных, которым они ставили диагнозы или дистрофии, или, скажем, истощение организма, вот использовали на работах. И есть документы, когда врачи не боялись конфликтовать с руководством лагеря. Ну, правда. Угу.
А вот эта вот пропагандистская идеологическая обработка, которая шла в лагерях, она силами кого? Силами тех же испанцев, скажем, просоветски настроенных, которых привезли из Испании вот тоже в конце 30-х годов?
Если...
Там же были
да.
и... Нет?
Достаточно...
Не допускали?
Нет.
Вот меня эта тема тоже интересовала, но их просто всегда разводили. Больше того, даже советские люди, которые... воевали в Испании с республиканской стороны или работали там переводчиками военными, даже их не допускали до
голубой дивизии.
Их всех перепрофилировали на румынов, на итальянцев.
Но это странно, люди все-таки с языком.
И тем не менее.
Уважаемые коллеги, единственный испанец, который был сержантом советской армии, это сержант Пульгар. Я в переписке с испанскими коллегами выяснил, что личность крайне одиозная. Вот по воспоминаниям бывших ветеранов голубой дивизии я видел жалобы на этого Пульгара, как на человека крайне хамоватого, необразованного, плохо знающего русский язык, следовательно, некачественного переводящего показания испанских военнопленных. Но сама культмассовая работа в первую очередь организовывалась силами самих испанских военнопленных. Ну, о некоторых темах я говорил. Все сегодня читаем Дон Кихота. Значит, вот рассказ об этом.
Испанцы, которые умерли в лагерях, они тоже вот на этом кладбище?
Они похоронены на кладбище под Боровичами. У меня есть данные про это кладбище. Да, нет, но это кладбище там, где были похоронены военнопленные. Военнопленные.
Не собираются.
Сколько там похоронено испанцев?
Я могу ошибиться, но, по-моему, несколько десятков человек точно.
Угу. Но в вашей статье написано, что умершие в заключении, но это всего,
естественно, видимо, да,
118
да,
человек.
Да,
118.
Да,
всего.
Да. Всего.
Пропали без вести 14 человек, освобожденные для работы в Советском Союзе 66 человек и 286 человек в Испанию на Семирамисе.
219 прибыли.
Здесь написано 286.
Ну можно уточнить наши источники.
Нет, интересно, потому что...
Репатриированные
испанцы. Я именно спрашиваю, да. Потому что есть очень большие расхождения между количеством военнопленных, тех, кто вернулся, есть примерно цифры тех, кто остался, но никогда это все не сходится, поэтому я и спросил.
Но вот эти цифры, как мне трудно догадаться, у меня вторичные, потому что первичные источники у меня именно по лагерю в Боровичах, это из...
Ну да.
Да. А это, в общем-то, я...
Из военнопленных, наверное, вот этот самый известный, вот этот Ангел Хулио Саламанка.
Да, он, по-моему, до сих пор жив. Это человек, которого привлекли к уголовной ответственности за нарушение внутрилагерной дисциплины, за случаи массовых голодовок, за попытки освободить из карцера своих товарищей. Он отказывался, чтобы его насильно кормили. Это как раз вот те случаи массового неповиновения, требований, чтобы им сообщили, когда...
Это же уже их... послевоенная вся
история. Да. Это, естественно, дела 49-52 года.
Он 19-го года рождения, значит, ему сейчас, если он жив, 92 года.
Да. Да? Ну, по крайней мере, в том самом фильме, который я вот вам презентую, он там есть.
Это фильм, который вышел на новгородском
телевидении
некоторое время назад. В Испании есть интерес вот к этой вообще странице истории?
Есть, но я повторяю, дело в том, что это ведь...
Интерес, я имею в виду.
Вы поймите, дело в том, что в Испании как переход к демократии был связан с некоторым таким, скажем, каким-то полупактом о молчании.
Угу.
То есть давайте вот это все оставим прошлое, как было, давайте попытаемся создать новую страну, в которой вот это вот все отбросим. Относительно недавно, уже вот при нынешнем правительстве, был принят закон, так называемый закон об исторической памяти, когда и начали вскрывать какие-то захоронения, и начали поднимать какие-то темы. Но дело в том, что если про голубую дивизию все знали, то в забвении были другие страницы.
О противодействии фальсификации, наносящего ущерб интересам Испании. Ну, так называется наша комиссия. Спасибо гостям. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».